«Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Моим желанием сегодня, друзья, обратить все внимание вашей души, весь ваш разум, все ваши силы, все ваши чувства, всю вашу волю на то, чтобы посмотреть на самую славную личность во всей вселенной, нашего драгоценного Спасителя и Господа Иисуса Христа. Ведь самым основным и самым величайшим интересом каждого христианина в его повседневной жизни является не богатство этого мира, не слава, не удовольствие, не комфорт, не здоровье, не хороший бизнес или работа, но его неустанный, неизменный, глубокий, постоянно растущий интерес, сердечный интерес всегда ко Христу. Этот интерес определяет всю его жизнь, направление, все его действия, все его чаяния души, все то, чем он занят. В Библии очень часто написано или описана жизнь христианина словами, в которые выражаются его любовь ко Христу, его понимание необходимости смотреть на Христа. Один из таких текстов, 2 Коринфянам 3:18, где написано: «Взирая на славу, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, в тот же образ, как от Господня Духа». Это то, чем занят в жизни, в этой земной жизни христианин. Он взирает на славу Господню. И только благодаря этому процессу взирания на Христа он может преображаться в образ Христа. В этом стихе, который я сейчас говорил, говорится о том, что действием Духа Святого снимается покрывало, снимается слепота, снимается неспособность видеть, и человек начинает видеть Иисуса Христа как высшее сокровище своей жизни. Подобные стихи, друзья, еще раз подтверждают, что наше отношение ко Христу сегодня является то, на чем стоит или где падает наше христианство. То, как вы относитесь сегодня ко Христу, то, кем Он является для вас сегодня, не наши собрания, не наши домашние группы, даже, возможно, не ваши молитвы, чтения, Писания, хотя это все нужно нам для этой же одной цели. Но именно ваше отношение со Христом сегодня, на этом зиждется все ваше христианство. Истинный христианин, он любит Христа. Он любит смотреть на Христа. Он любит разговаривать со Христом. Он любит слышать Христа. Он стремится быть со Христом. Он хочет ежедневно говорить с Ним. Он жаждет учиться у Христа. Он старается быть похожим на Христа. Он хочет жить ради Христа. И там, где нет Христа, ему невыносимо плохо. Если человеку слишком хорошо там, где нет Христа, возможно, он не имеет Христа. Мы с вами поем такой древний гимн: «Как скучно на сердце порой, когда я не вижу Христа. Природа пустеет пред мной, и меркнет ее красота. И солнце неясно горит, и в поле все мертво кругом. Но раем пустыня глядит, когда я в союзе с Христом». Что-то подобное говорил нам апостол Петр в первом послании, когда, обращаясь к людям, которые переживали гонения и страдания, он обращается к ним, друзья, и он утешает их и утверждает их именно в самом главном, в их отношениях со Христом. Смотрите, как он говорит, 1 Петра 1:8: «Которого не видевшие любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Этот один стих, если вы внимательно посмотрите на него, он говорит о трех признаках христианской жизни, о трех признаках живого христианина. Он имеет усердную любовь ко Христу. У него есть доверие Христу, он верует в Него, он посвящен Христу. И третье, он имеет радость во Христе. Прежде чем говорить христианам, которые были в рассеянии, о том, чтобы они жили святой жизнью, прежде чем говорить о добрых делах, прежде чем говорить о праведной жизни в семье, в обществе, на работе, апостол Петр напоминает им о сердце христианской жизни. Это очень ценно для нас, друзья, знать сегодня, и очень важно, потому что, к огромному сожалению, многие христиане сегодня живут так, как будто Христос совершенно скучен и безинтересен. Они наслаждаются природой, но не наслаждаются Христом. Им очень важно быть на работе вовремя, зарабатывать деньги, но это больше, чем Христос. Очень многие ходят даже на собрания, и сами собрания, просто сам факт побыть на собрании для них больше, чем Христос, друзья. Все, что происходит, кстати, у нас в нашей церкви, мы делаем с одной единой целью, чтобы всякий раз ваше сердце углублялось в познание Христа. И углубляясь в познание Его, ваша жизнь могла преображаться. Текст, который я хотел сегодня вместе с вами прочитать, второе послание Петра. Я хочу прочитать вместе с вами два известнейших текста, которые многие из вас знают наизусть. Но мне кажется, что этот текст сегодня нуждается в реставрации нашего понимания. Обычно, насколько я сам слышал, мы очень верно цитируем этот текст, говоря о достаточности Писания. Этот текст звучит следующим образом. 2 Петра 1:3-4 мы читаем: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Мы очень верно делаем, друзья, когда опираемся на этот текст, когда говорим о достаточности Писания. Но я думаю, что Петр имеет здесь не только речь, идет речь здесь не только о достаточности Писания. Апостол Петр говорит о достаточности Христа. Это главная его идея, почему он в этих двух стихах говорит именно о нем. Последующие стихи, кстати, их стоит прочитать. Просто послушайте, последующие стихи говорят, что на основании того, кем является Иисус Христос для вас, тогда прилагайте к этому основанию все старание, be diligent в английском языке, покажите в вере вашей добродетель или virtue, покажите непорочный характер, в этом покажите рассудительность или знание, желание знать Христа. Дальше он говорит: в рассудительности воздержание или self-control, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Но я хочу вас вернуть обратно, друзья. Третий и четвертый стих являются крайне необходимым условием всего того, о чем идет речь в пятом, шестом, седьмом стихе. Нет смысла прилагать, нет смысла усилиям, нет смысла благодетели, нет смысла рассудительности, нет смысла братолюбию, нет смысла любви, нет смысла терпению и воздержанию, если нет основания, если Иисус Христос не является главной целью и мотиватором всего того, о чем идет дальше речь, друзья. Я считаю, что очень многие сегодня, даже хорошие церкви, заняты слишком много тем, чтобы больше говорить об ответственности, и это очень верно, друзья. Но всякая ответственность и всякая организованность и всякая дисциплина в жизни, если она не базируется на том, кто есть Христос для меня лично, это все пустой звон, это все пустая религия. Я хочу, чтобы сегодня этот текст еще раз вернул, друзья, к важному очень осознанию, кто для меня сегодня Иисус Христос. Является ли Он главным мотиватором всей моей христианской жизни? Является ли Он целью моей семейной жизни? Является ли Он целью моих собраний? Является ли Он целью моей домашней группы? Является ли Он целью моей любви к братьям? Является ли Он целью моей любой беседы с людьми? Является ли он моей целью, чтобы ходить на работу, друзья? Апостол Петр очень хорошо понимал, где грозит опасность. Второе послание Петра, кстати, он пишет людям, теперь которые переживают более ужасную опасность, чем это было в первом послании. Первое послание Петра апостол Петр пишет для того, чтобы утвердить святых, верующих, спасенных Иисусом Христом, утвердить их, чтобы они были сильны насчет всех тех преследований, которые находятся вне. Во втором послании Петра он предупреждает их об опасности, которая теперь внутри церкви. Лжеучители, которые тут-то сям появлялись в церкви, были опасностью куда более больше, чем та, которая, о которой говорилось в первом послании. И апостол Петр понимает, что если Иисус Христос не будет личным мотиватором, если Иисус Христос не будет жизнью этих людей, тогда любое лжеучение, любой сквозняк духовный, он может очень быстро вытеснить из нас всю ту силу, которой мы должны обладать и которую мы имеем только в нем. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Петр говорит, друзья, об Иисусе Христе, и это мое желание сегодня. Я хочу, чтобы это стало упражнением вашего разума сегодня, ваших мыслей, посмотреть своими очами на Иисуса Христа. И смотря на Него, я надеюсь, я молюсь о том, чтобы сердце и жизнь каждого из вас преображалась. Только тогда имеет смысл иметь добродетель, только тогда имеет смысл усилия, только тогда имеет смысл воздержание, только тогда можно любить, только тогда можно терпеть и стоит жить такой жизнью, если он является драгоценностью моей души. На этом еще раз хочу повторить слова реформатора, который однажды сказал, что праведность является тем, на чем стоит, или оправдание веры, на чем стоит церковь или на чем падает. Я хочу использовать эти же слова, еще раз повторить их, немножко с другой стороны. На этом стоит или падает мое христианство. Кто сегодня является Иисус Христос? Я знаю, что здесь сегодня некоторые из тех, которые, возможно, думают, что они христиане, потому что однажды просто покаялись. Если в том покаянии Иисус Христос не был славой, которая пленила вас, возможно, не было покаяния. Я хотел бы сегодня еще раз, друзья, достучаться до вашего сердца. Я знаю, что это может сделать только Господь. Иисус Христос стал драгоценностью для Петра в тот момент, когда он ловил рыбу. Иисус Христос призывал его. Я хочу вас позвать в текст, который нет у меня здесь на PowerPoint, просто послушайте внимательно. Однажды, когда мы с семьей начали изучать Евангелие Марка своей детворой, мы обратили внимание, каким образом Иисус Христос призывал людей. Мы слишком много, друзья, привыкаем к подобным вещам, потому что слышим их с детства. Но любое движение Христа должно шокировать нас, потому что оно необычное. Это божественное движение, и в этом движении ответ на определенную проблему, которая есть у людей. Мы смотрим после самой первой проповеди, когда Иисус Христос, проходя и проповедовал проповедь, Он говорил о Царстве Божьем. Мы видим в 16 стихе 1 главы, читаем следующее. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона, в будущем Петра, Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы». Представьте саму эту ситуацию. Апостол Петр закидывает сети. Это его бизнес, это его работа. Этим он кормит семью, этим он имеет на пропитание. Это его жизнь. Вдруг появляется какой-то человек, который идет мимо. И мы нигде не видим, согласно этого послания, что Иисус Христос был уже достаточно известен Петру или Симону и Андрею. Они занимаются своим ежедневным бизнесом. Это суть их жизни. Иисус Христос, проходя близ моря Галилейского, увидел Симона. Он обратил внимание на Симона. И в этом обращении его внимания, его глаз на Симона, друзья, божественный ответ на проблему, которая была у Симона, о которой он даже не знал. Все, что интересовало Симона в этот момент, рыба, все, что наполняло это Галилейское озеро, это было интересом его жизни. Но смотрите, что Христос делает. «И сказал им Иисус, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами людей». И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за Ним. Что-то произошло, когда Христос говорил вот эти слова «следуйте» или «идите за Мной». Что-то произошло в сознании этого рыбака, Симона и Андрея, или двух рыбаков. Что-то произошло в их сознании, когда прозвучали слова. Это были те же слова из тех же уст, которые звучат в первой книге, в первой главе Бытия. Это были те же могущественные слова, которые творили свет, которые творили пространство. Это были те же слова, которые исходили из уст того, кто творил сушу и море, того, кто творил в четвертый день все светило небесное, Он говорил, и оно появлялось. Своими словами Он производил что-то, чего не было раньше. Мы должны понимать, друзья, что любое движение Иисуса Христа, оно коренным образом отличается от движения любого человека на земле. Все, что Он делал, даже самые обычные вещи, такие как «говорил», или смотрел, это было ответом на нужду, в которой находился человек. И когда Иисус Христос призывал Петра, Он говорит, иди за Мною. Меня поражает краткость. Меня поражает краткость и, кажется, обыкновенность. То, что делал Иисус Христос со всеми нами однажды. Он сказал, иди за Мною. Смотрите, что происходит. 18 стих, ключевое слово во всем этом Евангелии Марка, тотчас, immediately, оно встречается 40 раз в Евангелии. И этим самым евангелист Марк показывает неизбежность, авторитетность, он показывает неповторимость слов Иисуса Христа. Когда Он говорит, изменяется все в жизни. Написано, они тотчас, оставившие свои сети, последовали за Ним. Вам не кажется это, друзья, шокирующим фактором? Во всей вселенной тогда было очень много рыбаков, да, на всей земле. На том одном озере было много рыбаков. И они все были заняты своей жизнью, своим делом. Но к этим двоим Иисус Христос, увидев их, подходит к ним, говорит три слова, четыре. Их жизнь меняется. Я в среду, может быть, я хотел бы в среду больше говорить об этом опять из Евангелия Марка, потому что если, друзья, мы не поймем, как родители даже, если мы не поймем, не будем влекомы и ведомы Христом, мы не сможем своим детям передать вот эту любовь ко Христу. Но смотрите, что произошло. Петр тотчас оставил свои сети, что было его жизнью, он последовал за ним. И прошел оттуда немного, мы опять видим, Иисус Христос то же самое делает. Он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставившие отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним. И так было с каждым из 12. Чудесным образом Иисус Христос говорит слова. И эти слова изменяют жизнь человека. Мы видим, Иисус Христос стал драгоценностью для Петра в первом и во втором послании. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели тексты, которые говорят о драгоценном Христе. После того момента, друзья, для Христа, вернее, для Петра, все, что касается Христа, стало драгоценностью, стало сокровищем. Обратите внимание на эти тексты. 1 Петра 1:7, он говорит, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Вера была драгоценной не потому, что сама себе драгоценной, но не сама по себе, но потому, что она объектом этой веры был драгоценный Иисус Христос. Посмотрите 1 Петра, 1 глава, 18-19 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Для Петра Иисус Христос стал драгоценным, и кровь, то есть смерть Иисуса Христа, стала драгоценным событием для него. Иисус Христос был драгоценным для него, поэтому 1 Петра 2, 4, 6 мы читаем сегодня, этот текст утром мы читали в начале собрания. «Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, смотрите, он говорит, что приносить духовные жертвы Иисусу Христу или жить богоугодной жизнью возможно только тогда, когда есть основание. И этим основанием является следующее. Ибо сказано в Писании, вот я, то есть Бог говорит, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. 1 Петра 2, 7 мы читаем. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. В этом же послании Петра, 1 послание Петра, 3 глава, когда апостол Петр наставляет жен верующих, как правильно жить, он говорит им еще об одном. Он опять вспоминает или употребляет это слово и говорит следующее. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». В контексте мы видим, что этот характер, о котором говорит апостол Петр, это характер Христа. Он начинает, если вы помните, первый стих, «Так же и вы, жены, так же и вы, жены, так же относится к Христу». Вот почему этот характер, эта жизнь драгоценна. Во втором послании Петра мы видим опять апостол Петр говорит, в самом первом стихе, «Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать вам и мир». Он опять говорит о вере, драгоценной вере, только лишь потому, что она связана с драгоценным Христом. И теперь в этом стихе, вернее, в этом тексте, который мы читаем, 2 Петра 1, 4, «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Драгоценный в данном случае означает дорогостоящий. Драгоценный означает неизменный в своих качествах, превосходящий все своей ценностью, привлекающий своей красотой и удивляющий и пленяющий своей славой. 2 Петра, друзья, 1 глава, 3 и 4 стих показывает нам драгоценного Христа как основание настоящей жизни. Ведь христианская жизнь – это самая лучшая жизнь, не так ли? Она единственная, христианская жизнь единственная, имеет право на существование. Христианская жизнь достойна того, чтобы ее жить. Это самая славная жизнь. И эта жизнь возможна только тогда, когда Иисус Христос становится для нас драгоценным, больше и больше драгоценным во всей нашей жизни. Итак, я хочу в этом тексте показать вам, друзья, вместе с вами посмотреть на четыре очень важных истины об Иисусе Христе, которые являются фундаментом настоящей, полноценной христианской жизни. Жизни, которая построена на Иисусе Христе. В первую очередь, я хочу обратить ваше внимание на силу Иисуса Христа, на божественную силу Иисуса Христа. Третий стих, мы читаем первую фразу. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Первое, о чем говорит апостол Петр здесь, кстати, слово вот это «как», или его лучше перевести «поскольку». «Поскольку божественная сила воздействовала на ваши сердца». И он дальше продолжает, еще дальше говорит о Христе. Это первое условие, или первое, что хочет он показать людям. Прежде чем говорить им о том, как правильно относиться к лжеучителям во второй главе, прежде чем говорить к ним о том, как правильно стоять в вере, он говорит им о том, что у Христа есть божественная сила. И нам нужно сегодня обратить внимание, друзья, что эта сила, она достойна нашего внимания, и эта сила должна быть ясно понята нами. Первое, на что я хотел бы отметить, друзья, что в этих двух стихах есть даятель Христос и получатели, люди. Обратите внимание на первое. Это сверхъестественная сила. Божья сила – это сверхъестественная сила. Сила Христа – это необычная сила. Это нечеловеческая сила. Чтобы человек получил жизнь и благочестие, о котором мы будем немножко позже говорить, нужна была сверхъестественная, нечеловеческая сила. Человеческие усилия, человеческий интеллект, человеческое усердие, человеческое образование, человеческая религиозность, человеческая духовность никогда не была способна дать жизнь и благочестие. И апостол Петр хочет, чтобы каждый христианин в то время и сегодня, чтобы мы сегодня увидели, у Иисуса Христа есть сверхъестественная сила. И именно эта сила, друзья, нужна была, чтобы возродить меня и вас. Эта сила должна была, чтобы поднять человека из того болота, где он находился. Местоимение, которое мы встречаем в этих двух текстах, «нам», все потребное, призвавшего нас славою, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы, все эти местоимения говорят о том, что есть даятель и есть получатели. И очень важно, друзья, обратить внимание на получателей. Потому что мы часто забываем, друзья, и не помним о том, что у Христа не только в наш момент покаяния и возрождения была сила, чтобы возродить нас, но Его божественная сила нужна нам и сегодня, чтобы жить христианской жизнью. Это основание нашей христианской жизни. Почему нужна была именно сверхъестественная, божественная сила, которая была у Христа или есть? Почему необходима божественная сила? В первую очередь, человек находится в оковах и в лапах сатаны. Если мы внимательно изучаем Писание и обращаем внимание на те тексты, которые говорят нам о происхождении и о личности дьявола, мы можем удивиться, какая огромная сила у этой личности. Он был самый сильный и самый светлый ангел на небесах. Но однажды, когда в душе он начал якать и говорить: «Я восстану», и когда он не хотел преклониться перед Богом, он увлек за собой, друзья, третью часть ангелов на небесах. Это говорит об ужасной силе, об огромной силе Люцифера. Человек находится во власти, в оковах этого дьявола. Он восстал против Бога и повел за собой третью часть ангелов. Даже после своего свержения мы видим, что он занимается великими делами в этом мире. Он искушает человека, он заставил его служить не Богу, своему Творцу, а твари и себе, заставил людей приносить жертвы, даже детей. Мы читаем, языческие народы сплошь и рядом приносили друг друга в жертву бесам. Дьявол обкрутил, обольстил все человечество, и оно служит сегодня ему. Когда Христос пришел на землю, дьявол влиял на людей таким образом, что они возненавидели его и презирали его. Они превозносились над ним, они осуждали его, они плевали на него. Он побуждал солдат распинать его, это дьявол делал. Он внушал им презрение, жестокость, чтобы распинать Сына Божьего на кресте. И он был участником, самым главным участником смерти Иисуса Христа на кресте. Сын Божий, который был славою всей вселенной, был распят на кресте жалкими, грязными руками, которые росли из негодного сердца, в котором была ненависть ко Христу. Если вы посмотрите на ужасное безразличие сегодня в мире, даже среди христиан ко Христу, это говорит, друзья, все о той же силе, которую сегодня действует даже в сердцах тех, кто называют себя христианами. Когда мы посмотрим Ближний Восток, третья часть мира, там, где раньше были первые церкви, где апостолы трудились, сегодня поражена, находится в мраке ислама. Сегодня мусульмане, они ненавидят Христа, они убивают тех, кто любит Христа, они не хотят служить Христу, и они находятся во тьме, находятся во тьме. Третья часть мира находится в этой тьме по причине действия сатанинской силы. Эту силу, друзья, мог победить только Христос. Библия нам говорит о том, что мы находимся в оковах, лапах сатаны до тех пор, пока Христос своей божественной силой не приходит и не перемещает нас из царства тьмы в царство своего света. Я хочу, чтобы вы вместе со мной прочитали Колоссянам. Колоссянам мы читаем первая глава о том, каким образом Иисус Христос своей державную силою Он переводит нас из царства тьмы в свой свет. Мы читаем 12-13 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы». Человек находится во власти тьмы, и сам он оттуда вырваться не может до тех пор, пока Христос своей божественной силой не вытащит его, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Посмотрите еще один текст. 2 Коринфянам, 4 глава. 4, 5 и 6 стихи говорят нам еще раз о том, что дьявол держит, каким образом он держит сегодня миллионы людей во тьме, в своих лапах. 3 стиха мы читаем, 4 главу. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, и мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, смотрите, Бог повелел из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Божественная сила Иисуса Христа, только она могла вытащить нас из лап сатаны. Когда речь идет о нас, друзья, до Христа, мы должны еще помнить о том, что человек находится в цепях греха. Писание неоднократно говорит о том, что человек рождается во грехе, он наслаждается грехом, он привыкает к греху, он бессилен был избавиться от греха, он виновен за свой грех. Один грех делает человека настолько виновным, что выкупать ему свою вину придется всю вечность. Но грех поразил всех до такой степени, что не только один, но тысячи и тысячи грехов сегодня совершается в каждом действии, в каждом народе, в каждом поколении, так во всем мире. Подумайте, как велики грехи одного человека, одного из нас. И подумайте, сколько греха в одном городе. Подумайте, сколько греха во всем мире, сколько в каждом поколении, чтобы превозмочь грех, которым человек был поражен, которым он был ослеплен, в котором он погибает. Человеку нужна была сила Божья, которая у Христа. Человек находится в темнице своих помыслов. С самого начала, мы когда смотрим бытие, поколение за поколением, почему Бог не призывает сразу Авраама? Почему Он ждет из поколения в поколение, чтобы мы удостоверились, друзья, еще раз в том, что без Христа человек находится своими помыслами, своими рассуждениями, он приходит к бездне. Он находится в бездне, из которой не может вытащить его никто, кроме силы Божьей. Человек находится в темнице своих помыслов, Бытие 6.5, и увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бытие 8.21 мы видим, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Ефесянам мы читаем о том, апостол Павел призывает, больше не поступайте так, как народы в этом мире, по суетности ума своего. Наши мысли, друзья, на самом деле являются темницей, это тьма, которая не дает нам никогда света. И от этого может на самом деле избавить только свет, которым является Иисус Христос. Только Иисус Христос. Мы видим также, человек находится в болоте своих страстей. Иоанна 8 глава 43-44 стих. Иисус Христос обращается к религиозным людям и говорит следующее. «Почему вы не понимаете речи моей?» Смотрите, его ответ. Он знает, что у них нет ответа. Или есть ответ, который будет еще лишь оправданием. «Потому что не можете слышать слово ему, ваш отец – дьявол». И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека, убийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Человек находится в болоте своих страстей, и он сам оттуда никак не может выбраться. И об этом говорит апостол Петр. Он напоминает людям о том, что нужна была божественная сила Христа, не человеческая, сверхъестественная сила, которая могла бы их вытащить из этого всего. Еще одно. Человек находится под проклятием закона. Галатам 3.10 мы читаем, «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Человек находится в объятиях, в тисках закона, в проклятии закона, без Христа. Но мы читаем дальше в этой же главе. Апостол Павел в Галатам 3.10, и дальше он пишет о том, что Иисус Христос стал исполнителем, концом закона, совершителем закона. И таким образом, Его сила нужна была для того, чтобы нас вытащить из этого болота. И апостол Петр говорит, как от божественной силы Его даровано вам все потребное. Для жизни. Все потребное для жизни, друзья, эта фраза говорит о том, что Иисуса Христа сила является не только поднимающим нас с болота наших страстей, наших помыслов, наших представлений из оков сатаны. Эта сила является оживляющей силой. Иисус Христос оживляет нас. Он дарует для нас все потребное для жизни, апостол Петр говорит. Здесь идет речь, друзья, не о нашей земной жизни здесь, плотской жизни, физической жизни. Идет речь о духовной жизни, которая является началом своим, берет свое начало в Иисусе Христе. Он имеет силу, чтобы дать все нужное для жизни. Вы знаете, что здесь должно нас остановить? Просто чтобы мы подумали об одной вещи. Одно дело – вытащить мертвеца из воды, утопленника. Другое – дать ему жизнь. Дать ему все необходимое, чтобы возобновить в нем жизнь. Ведь можно этому утопленнику дом подарить, правильно? Утопленнику можно завещание дать, миллионы денег. Дать ему хорошую работу, но он утопленник, он мертв. Для того, чтобы он пользовался благами, его нужно было бы пробудить сначала, оживить его. Другими словами, друзья, даже тогда, когда Христос призывает нас, и тогда на самом деле у нас нет силы прийти к Нему. Это Он дает нам жизнь. Он дает нам способность прийти и иметь эту жизнь, взять у Него. И апостол Петр очень ясно об этом здесь говорит. Нужна была божественная, оживляющая сила Христа, чтобы сделать нас способными к принятию той жизни, которая настоящая, той жизни, которая желанная, той жизни, которая достойна, чтобы ее жить. Подумайте, друзья, как часто мы на самом деле видим интерес у людей к жизням других людей. На этом многие фильмы Голливуда построены. Они делают вымышленную историю жизни и преподают ее в таком цвете, чтобы человек захотел этой жизни, чтобы он желал этой жизни. И, в принципе, вся система entertainment, она построена на том, чтобы показать ту жизнь, которая бы прельщала, которую хотелось бы иметь. И многие люди ходят в эти собрания для того, чтобы просто-напросто опять побуждать и возбуждать в себе новый интерес или, может быть, утолять ту вечную жажду, которая в душе есть, по настоящей жизни. И эта настоящая жизнь, она только у Христа. Он не только имеет эту жизнь, Он имеет способность и силу дать ее нам, мертвым. Дать ее нам так, чтобы мы были способны принять ее, захотеть ее, желать ее и стремиться к этой жизни. Это оживляющая сила Христа. Иоанна 20, глава 31 стих говорит нам немножко о том, каким образом эта жизнь становится доступной нам. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Жизнь во имя Его – это вечная жизнь. Любое действие, оно сделано с целью Христа. И эта жизнь, она возможна только тогда, когда есть, смотрите, Слово, когда есть живая вера в истину Слова, и третье – когда эта вера на самом деле связана всегда имеет центром своим Иисуса Христа. И тогда, веруя, мы можем иметь жизнь. Иисус Христос имеет эту оживляющую силу, которая необходима для нас, чтобы жить и сегодня, друзья. Всякая попытка жить благочестивой жизнью без Христа является вызовом Христу, является бунтом против Христа. А Он на самом деле имеет не только оживляющую силу, Он имеет освящающую силу. И нам нужно и на это обратить внимание, потому что апостол Петр говорит здесь о том, что как от божественной силы Его даровано нам все потребное и для жизни, и для силы, чтобы жить этой жизнью. Благочестие. Благочестие – это слово означает, на самом деле оно состоит из двух слов «хорошо» и «поклоняться» или «правильно поклоняться». Речь идет о внутреннем стремлении человека поклоняться Богу и угождать Ему во всех сферах. Этот термин «благочестие» лучше всего, я бы его перевел, «богочестие». То есть человек живет во всем богоцентричной жизнью. Внутри у него есть этот стержень, на котором все остальное крутится. Внутри, в сердце у него пронизан этот важный принцип жизни. Он хочет жить только для Бога. Благочестие – это способность жить богоцентричной жизнью. И это способность, друзья, от Бога. Это не наша способность. Иисус Христос, нужна была Его божественная сила, друзья, чтобы вытащить нас из болота, чтобы оживить нас и чтобы сегодня давать для нас силу. Я вам скажу, друзья, почему часто мы не можем жить святой жизнью. Потому что мы мало смотрим на Него, мало лицезрим Его, созерцаем Христа, мало изучаем Христа, мало смотрим на то, кем Он есть. Апостол Петр показывает еще раз, что нужна была Божья сила, сверхъестественная, оживляющая, освящающая сила Христа, чтобы нас сделать способными жить той жизнью, которой Он говорит во всем послании. Иисус Христос обладает этой силой, Он имеет силу не самых сильных людей, божественную силу. Его не раз люди спрашивали, какую силу, какую властью ты это делаешь, покажи нам. Иисус Христос очень ясно показывал через всю свою жизнь, что Он обладает той силой, которую не имеет никто из нас, друзья. Вы знаете, о чем это говорит, друзья? Что наша жизнь на самом деле имеет твердое основание тогда, когда мы питаемся от Его силы. И у Него, только у Него есть эта сила. Он имеет силу простить, Он имеет силу поднять, Он имеет силу дать жизнь, полную победу над грехом, Он имеет силу держать нас, Он имеет силу привести, изменить наше сердце. У Христа есть власть над всякой властью, Он имеет силу разбить всякие цепи, Он имеет силу победить и разломать всякие стены. У Иисуса Христа есть власть над всяким грехом, у Него есть власть над всякими разными предрассудками нашей жизни, у Него есть власть над нашим искушением. У Иисуса Христа есть эта сила, друзья. Я хочу, чтобы сегодня своими очами веры вы смотрели не на себя сейчас, а посмотрели на того, у кого есть сила. И слава Богу, друзья, что Иисус Христос вмешивается без нашего разрешения в нашу жизнь. И иногда делает своей силой возрождение нашей жизни, дает нам рождение свыше и делает нас способными, независимо от того, хотим мы этого или нет. Хотя Он же и дает нам жажду и желание прийти к Нему. Однажды Джон Стотт в своей книге «Крест Креста» выразил это очень четко. Он, Христос, по-прежнему остается, как сказал Льюис, трансцендентальной помехой. Необычной, это слово трансцендентально, необычной помехой. Нас раздражает сначала то, что Он вмешивается в наше личное пространство, требует почитать Его, ожидает от нас повиновения. Неужели Он не может оставить нас в покое, с досадой спрашиваем мы, и заняться своими делами? На что Он каждый раз отвечает, что мы и есть Его дело, и что Он никогда не оставит нас в покое. И мы также начинаем воспринимать Его как воинственного противника, нарушающего наш покой, покушающегося на наш статус-кво, подрывающего наш авторитет и уважение к себе. Мы тоже хотим иногда избавиться от Него. Это наша плотская натура, греховная натура. Но я благодарю сегодня, друзья, и славлю Бога за Его Сына, в Котором есть божественная сила, которой Он оживляет меня, и которые Он сегодня дает силу жить для Него. Откройте еще раз один текст. Я хотел бы, говоря о силе Христа, еще раз вернуть вас к одному важному тексту, который записан в Колоссянам. Колоссянам мы читаем 2 глава, 13-15 стих, мы читаем следующее. Послушайте внимательно, сколько, и обратите внимание, сколько преград было у Христа. Эти преграды требовали Его божественной силы, в чем выражалась, которая выражалась во всей Его жизни. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Посмотрите, в этом тексте. Вас, которые были мертвы, мы были мертвы. Первая преграда. Что мертвый хочет? Да ничего не хочет. Безразличен ко всему тому, что происходит. Мертвые. Первая преграда. Наши грехи, которые были гадкие, противны Ему, были самой большой проблемой для Иисуса Христа. Но Он ее преодолел. И это проблема для нас, друзья, наши грехи, потому что мы ими наслаждаемся часто. В необрезании плоти вашей, то есть мы были язычниками, у нас малейшей надежды не было на то, что Христос избавит нас. Это Его была сверхъестественная сила, это Его было божественное вмешательство в нашу жизнь. Простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание. Это слово «рукописание» говорит о списке, который был у дьявола. Он постоянно представлял его. Вот смотри, этот список он использовал из закона. Вот посмотри, написано: «Возлюби Господа всей душою твоей». А посмотри, весь этот люд, весь все это человечество не любит тебя. Иисус Христос взял эту рукопись, на которой были все мои грехи, и Он взял, пригвоздил их ко кресту, которое было против нас, и Он взял его из среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, говорится, образно иерархии бесов, которые сегодня просто ослепляют весь мир и не дает им увидеть славу Иисуса Христа. Друзья, наше спасение имеет сверхъестественное происхождение. И апостол Петр, говоря о жизни во Христе, сначала говорит им о Его божественной силе. Второе, о чем здесь идет речь? Апостол Петр говорит о втором основании, и он опять возвращает нас к Иисусу Христу в первую очередь. Смотрите, вторая фраза. «Дано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Он продолжает ту же самую тему, он говорит об Иисусе Христе, но теперь он говорит о бесконечной славе Христа. Это основание христианской жизни. Первое было божественная сила Христа, которая поднимает нас из болота. Но теперь он очень делает важную здесь вставку, друзья. И эти слова мы обычно пропускаем. Говоря очень часто о доступности Писания и его достаточности, мы упускаем, каким образом Иисус Христос призывает нас. Он говорит, через познание призвавшего, он говорит о личности Иисуса Христа, о его славе. И эта слава – бесконечная слава Иисуса Христа. Мы находим здесь второе, вот это очень важное качество Христа, которое является фундаментом христианской жизни. В первую очередь я хочу отметить то, что Иисус Христос, друзья, Он обладает неповторимой славой. Его слава – это качество или свойство Его личности. Это первое слово, смотрите, Иисус Христос призвал нас славою и благостью. Славою и благостью. Он что-то показал нам. Он что-то открыл для нас. Он как-то явился нам. Он что-то открыл для нас о себе, что привлекло нас. Друзья, это очень важный фактор. Вот это слово, слава и благость, их стоит на них обратить внимание. Первое слово «слава» – это качество или свойство его личности, которые отличают его от других и в целом составляют его имидж. Христос обладает неповторимой, превосходящей всех живых существ красотой, которая оставляет непреодолимое впечатление на каждом, кто ее увидел. Слово «благость» в данном случае – «арете», что означает внутреннее моральное совершенство, то есть его внутреннее качество, совершенство его характера. Помните текст, который мы читали в начале собрания? «И возвещать совершенство его». То есть его качество, его совершенство, они пленили апостола Петра и тех, о которых он здесь говорит. Они пленили, они своей славою влекли, они привлекли внимание. Они привлекли внимание этих людей. Каждого христианина, в первую очередь, спасая, друзья, не только гнев и не ад, и не мучимая совесть. Христианина спасает слава Христа. Очень важное уточнение, что Христос не только обладает славой или качествами необычной личности, но Христос является самой славой. Его слава в первое пришествие представляла собой несравненное, безукоризненное сочетание духовных, нравственных, интеллектуальных, ораторских и жизненных качеств. Когда мы возьмем только четыре евангелиста, каждый из них открывает нам Иисуса Христа в четырех аспектах Его славной личности. Читая евангелистов, мы должны плениться жизнью Христа, Его качествами, Его характером. В Матфея Он открывается как царь, славный царь, который царствует над всем и над нашей жизнью. И кто не видит Его как царя, тот не видел Его славы, и значит, не знает Его, и он таким образом не спасен. Или когда мы берем Марка, Евангелие Марка, он там представлен как слуга, тот, который в своем служении приносит или доносит человеку, или делает доступным невозможное, но необходимое для его души, то есть самого Бога, доступ к Богу. Это служение Христа. Если Он не послужил нам таким образом, если Он не был нам слугой, мы не спасены. Если мы читаем Луки, он там представлен как Сын Человеческий, он человек в полном смысле этого слова, то есть его жизнь, его критерий, его стандарт, что значит быть человеком, все это на самом деле отображало суть человеческой жизни. Его жизнь – это настоящая жизнь. Когда мы смотрим Евангелие Иоанна, в Евангелии Иоанна он открывается для нас бесконечной, славной, святой личностью Бога. Смотрите, он успокаивает бурю, он идет по воде, он превращает воду в вино, делает улов рыбы, кормит двумя рыбами, пятью хлебами тысячи, и этим показывает, что он Бог над всей природой. Он исцеляет хромых, и этим показывает, что он один может дать правильное хождение. Он открывает уши глухим, и этим показывает, что он творец человека, он воскрешает к жизни. И этим говорит, что он даятель жизни, он избавляет нас от греха. Евреям 1:3 мы читаем: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте». Он является славой Божией. Христос обладает этой славой. Но что еще очень важно, мы видим, что Христос призывает нас своей славой через познание. Он делает нас способными услышать. Он открывает нам глаза, друзья. Таким образом, не страх перед вечным адом и не гнев святого Бога спасает нас, но слава Христа. Но слава Христа. Это необходимый элемент в обращении к Богу. Это является важным признаком нашего спасения. Христос открывает свою славу, используя наш разум через познание. Он хочет, чтобы мы познавали Его. Я хотел бы, друзья, просто обратить ваше внимание на самые простые вещи, которыми был занят Иисус Христос, когда был на земле. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что Христос на самом деле, даже тогда, когда Он спал, Он показывал свое чудо. Это должно нас удивлять, друзья. Тот, который никогда не уставал, тот, который является Богом, теперь ложится спать. Тот, который создал пищу и все для пищи, он теперь кушает. И в этом глубочайшее смирение Христа. И мы когда смотрим на Христа, теологи пытаются как-то это объяснить. В Библии мы видим этот контраст Его личности, в чем и есть Его слава. Контраст Его личности. Он 100% человек, Он 100% Бог. Посмотрите на этот контраст. Его совершенное великолепие и необычность Его личности превосходит все наши способности удивляться. Вы знаете, что способность удивляться Бог создал для того, чтобы мы удивлялись Христом. Как часто мы удивляемся всем подряд? Хотя удивляться всем нужно, что мы видим прекрасное в природе. Мы об этом немножко позже поговорим. Но сейчас я хочу обратить внимание на контраст, который показан в личности Иисуса Христа. Его абсолютная бесконечность контрастна с Его взятием на Себя тела человека. И все, что существенно человеческому телу. Голод, жажда, ограниченность, еда, сон. Вспомните, подумайте об Его абсолютном всемогуществе. Оно контрастно с Его беспомощностью на кресте. Он беспомощный на кресте висит и принимает все плевки и все удары. Но Он же и суверенный Бог. И этот контраст, друзья, Он должен привлечь наше внимание. Его абсолютное всемогущество контрастно с Его беспомощностью на кресте. Его абсолютная вездесущность. Ведь Он же Яхве. Его вездесущность контрастна с Его пребыванием в яслях на руках матери. Когда Он был на руках Марии, это тот же самый Бог, только теперь Он в теле. Он не перестал быть Богом, и для нас это непонятно. Мы не можем объяснить этого. И наши мозги недостаточны для того, чтобы все это правильно совместить в нашей системе. Это славная личность Иисуса Христа, Его величие, контрастно с детскими пеленками, в которых пеленала Его мать. Его абсолютное всеведение, контрастно с Его «Боже мой, почему Ты оставил меня?» Обратите, друзья, внимание на все эти фразы, на все слова Христа, и вы должны увидеть, насколько они контрастны с тем, кем Он есть, кем Он был до того, когда Он пришел на эту землю. Джонатан Эдвардс в одной из своих проповедей говорил о славе Христа, которая выражается в восхитительном сплетении различных совершенств Его личности. Главным его текстом было Откровение 5:5-6, где апостол Иоанн сравнивает Господа Христа со львом, а затем с агнцем. Он показывает, Джонатан Эдвардс показывает контраст разных качеств Христа, который должен восхищать нас. Его слава и смирение. Его святая справедливость и безграничная милость. Его божественность и благоговение перед Богом Отцом. Его владычество над всем и ежесекундное повиновение своему Отцу. Его мудрость, которая ставила в тупик религиозные умы до того времени. И способность быть доступным даже для детей. Этот же человек, автор, очень много, очень часто говорил о том, каким образом все вокруг напоминает нам о славе Христа, друзья. Весь этот мир был создан для того, чтобы показать нам славу Христа. И мы должны учиться видеть таким образом весь мир, все, что окружает нас. Смотрите, что он пишет. «Все прекрасное в природе является отображением или тенью совершенств Божьего Сына. Поэтому, когда мы наслаждаемся цветущими лугами и нежным дуновением ветра, мы можем считать, что мы видим всего лишь отображение восхитительного превосходства Иисуса Христа. Когда мы видим душистую розу и лилию, мы видим Его любовь и чистоту. Также зеленые деревья и поля, и пение птиц – это отображение Его бесконечной радости и благости. Простота и естественность деревьев, виноградников – это тени Его красоты и любезности. Кристальные реки, журчащие ручьи – это следы Его доброты, благодати и красоты. Когда мы созерцаем свет и сияние солнца, позолоченные края вечернего облака или разноцветную радугу, мы созерцаем всего лишь эскизы Его славы и доброты и в голубом небе Его мягкость и нежность. Мы также можем созерцать Его могущественное величие в солнце, в кометах, в молнии, в грозовых тучах, в обшарпанных камнях и вершинах гор. Тот же свет, которым наполняется мир в ясный день, это живое отображение Его незапятнанной святости и блаженства и наслаждения, когда Он открывает нам Себя. Несомненно, это причина, почему Христос сравнивается с этими вещами и назван солнцем правды, утренней звездой, розой саронской, лилией долин. Иисус Христос, друзья, является на самом деле сутью всего того, что мы видим. Вся красота, которая вокруг, она всего лишь тень славы, которой обладает Иисус Христос. И поэтому Он молился о том, чтобы Его ученики видели Его славу. 17 глава Иоанна. Он: «Я молю Тебя, Отче, чтобы славу, которую Ты дал мне, чтобы и они ее имели, и чтобы они видели славу Мою». В этом суть спасения. Увидеть славу Христа настолько великой и влекущей нас, настолько привлекательной, что все земное становится блеклым, бледным и ненужным. Иисус Христос, друзья, имеет эту славу. И если Он еще вас не прельстил своей славой, если ваше сердце сегодня не влекомо Его славой, будьте осторожны, когда вы говорите другим, что вы христианин. Потому что в нас, созерцая славу Христа, только тогда мы можем расти. И только взирая на славу, в этом суть нашей христианской жизни. В своей книге «Алчущие Бога» Джон Пайпер однажды написал замечательные слова. Смотрите: «Если вы еще не чувствуете сильного желания явить славу Божью на земле, то это не потому, что вы уже сполна утолили вашу жажду и больше не чувствуете в ней потребности. Это происходит потому, что вы слишком долгое время довольствовались тем, что слегка перекусывали там, перехватывали здесь, легко порхая над пиршествами мирового стола. Ваша душа до отказа напичкана этим малым, незначительным, и поэтому не стало в ней места для великого. Вот потому апостолы молились и говорили: да даст Бог вам духа откровения и разумения, и откроет глаза сердца вашего, чтобы увидели вы, в чем надежда призвания, какое великое богатство, славное богатство его наследия. И поэтому они молились, чтобы мы увидели силу и славу Христа, который над всем во всем. Друзья, во всех наших действиях мы должны понимать, что это доминирующий важный фактор нашей жизни. Третье, о чем здесь говорит апостол Павел? Говоря о Слове Божьем, он опять-таки говорит о безошибочном Слове Христа. Это Его слова, которые рождают в нас жизнь. Это Его слова, которые звучат и производят жизнь. Это Его слова, которые звучат в первой книге Бытия. Это слова Христа. Это слова Христа, которые призывают рыбаков. Это слова Христа, которые призывают нас, механиков, инженеров, музыкантов, художников, поэтов. Это Его слова, которые призывают нас от того, чем мы занимаемся, и показывает нам славу Христа. Слово Христа, друзья, безупречное Слово Христа. Оно выше всех границ, оно больше, чем наши все мысли вместе взятые. Его безошибочное Слово является основанием, третьим основанием той духовной, прекрасной жизни, о которой говорит апостол Петр ниже. Смотрите, в 4 стихе он говорит: которыми, то есть этой славой, из-за этой славы, слава его выразилась в этих словах, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Апостол Павел, друзья, был влюблен в Христа. Он был влюблен в Его слова. Он не хотел, чтобы малейший шорох, малейшее движение, малейшее слово Христа, которое он слышал, прошло мимо его. Он любил Христа. Он жаждал слышать Христа. И он называет эти обетования великие, и он называет эти обетования драгоценные. По своей природе они великие и драгоценные. Они превосходят всякие слова, которые мы можем услышать где-либо. Они превосходят всякое учение, всякую философию. Это небесные слова, это божественные слова, несравненные. Мы их не заслуживаем. Вот почему они великие. Они никогда не теряют своей ценности. По своему содержанию они истина и свет. И по своей силе или влиянию, потому что за ними стоит сам Христос. Его безупречное слово, вернее, Его безошибочное слово Христа рождает в нас сегодня радость, оно рождает в нас жизнь, оно дает нам силу, оно влечет нас ближе к Господу, оно открывает нам жизнь и дает нам правильное, нужное обетование. 2 Коринфянам 1:20 мы читаем следующее. Послушайте внимательно. Ибо все обетования, 2 Коринфянам 1:20, ибо все обетования Божьи в Нем, да, в Нем, в Иисусе Христе, все обетования Божьи, все благословения неба открыты. И в Нем аминь. И в Нем мы можем сказать аминь на эти обетования, в славу Божию через нас. Эти обетования всегда драгоценные, не теряют своей ценности. Они всегда работают, они делают слушающих живыми, и они освещают всю нашу жизнь. Они являются светильником всего того, о чем говорит нам Слово Божие дальше в послании Петра. Апостол Петр, друзья, еще раз смотрите, он призывает людей этих, прежде чем показать в вере свою добродетель, в добродетели рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Он призывает их видеть Христа, взирать на Его славу, смотреть, пользоваться Его силой, слышать Его Слово. И последнее, только тогда возможна безупречная святость. Обратите, в 4 же стихе мы читаем: которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Смотрите, вот эта безупречная святость Иисуса Христа, она дается нам по вере. И она, возможно, в первую очередь не потому, что мы можем ее стяжать потихоньку. Не благочестие, друзья, а жизнь, святость Христа, она является основанием благочестия, основанием той жизни. Он говорит, дабы вы через них, то есть через Слово Божие, чтобы вы соделались причастниками божеского естества. Это первое, каким образом Бог разрушает дела дьявола, каким образом Он дает для нас святость свою. Он помещает в нас жизнь Христа, дает нам новый принцип, новую жизнь. Он дает нам способность жить. Это святая жизнь. Он делает нас причастниками божеского естества. Иисус Христос Сам Своей жизнью живет в нас. Когда мы взираем на Христа, мы начинаем ненавидеть грех, точно так же, как Он ненавидит, потому что, имея Его природу, только тогда мы способны удаляться от господствующего в мире растления похотью. Удалившись означает прилагать, или удалившись и прилагая усилия, это процесс освящения. Он включает в себя вот эти два важных фактора – удаление от греха и усилие, наш личный effort, удаление от желаний плоти. Все то, что Петр перечисляет дальше, оно является всего лишь выражением того, чем наполнено наше сердце. Итак, друзья, сегодня говоря о нашей христианской жизни, оно имеет основание. Иисус Христос, друзья, сегодня должен быть нашим основанием, и мы должны возрастать в этом. Нам нужна сегодня, как и в наш момент, первый момент нашего рождения свыше. Нам сегодня нужна Его божественная сила. Нам сегодня нужно созерцать Его бесконечную славу. Нам нужно Его безошибочное Слово Христа. И нам нужна Его безупречная святость, чтобы, имея это все, мы могли достичь вечной жизни. Я хочу спросить у вас сегодня, является ли Иисус Христос драгоценным Христом в вашей жизни? Каким образом это видно? Является ли Он действительно первым вашим дыханием дня? Является ли Он первым побуждением ваших чувств? Является ли Он первой целью ваших всех дел, главным мотиватором? Евангелие. Это инструмент, с помощью которого Бог переводит людей из состояния самолюбования в состояние любования Христом. Совсем недавно я услышал интересную информацию, которая невзначай пролетела интернет. В голландском, одном из голландских очень важных, выдающих, знаменитых музеев, оказалось, был очень ценный материал или экспонат. Это был камень с Луны, который 40 лет был в Голландии. Первых 20 лет он был у одного посла, американского посла. И в 88 году где-то он подарил этот камень голландскому правительству. И голландское правительство поместило этот камень с Луны в музей, в Национальный музей. И вот 20 лет с 88 года по 2009 год люди ходили и восхищались этим камнем. Он был очень дорогой. Примерно 500 000 он стоил. Но как-то, занимаясь полностью всей инвентаризацией, люди, ученые, которые понимают суть всех разных этих вещей, которые находятся в музее, они заметили одну очень подозрительную вещь. С помощью своих инструментов и всех методов исследования они совершенно по-другому посмотрели на тот камень, который был у них. И оказалось, что это кусок дерева, который стоит всего лишь $50. Представьте, что 40 лет, 20 лет сначала американский посол, а потом вся Голландия и туристы из всей Европы, наверное, отсюда, восхищались куском этого дерева, всего лишь стоящему $50. И они думали, что он стоит 500 000. То же самое, друзья, происходит в нашей жизни. Восхищаясь всем чем-либо, мы однажды разочаруемся, если это не Христос. Моя молитва сегодня, мое желание, чтобы каждый из вас сегодня действительно проверил, есть ли в вашем сердце то восхищение, та радость и то влечение ко Христу, которое является единственным и самым главным признаком настоящей христианской жизни. Пусть в этом поможет вам Господь. Thank you.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово Благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово Благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!